На 4 июля вторнике, то есть по-нашему 22 июня вторнике, взгляд коллежского асессора задержался, привлеченный странной продолговатой кляксой. До сих пор ни одной кляксы и даже помарки в книжке не было. Хортинский, по всему видно, был человеком исключительной аккуратности. И форма кляксы чудная, словно чернила не капнули с пера, а были размазаны нарочно. Фондорин посмотрел листок на свет. Нет, не разобрать. Осторожно провел по бумаге кончиком пальца. Кажется, что-то было написано. Покойный пользовался стальным пером, нажим у него сильный, но прочесть не представлялось возможным. Масса принес ведро льда, загрохотал в ванной, зашумела вода. Достав саквояж с инструментарием, Эраст Петрович вынул нужное приспособление. Перевернул страницу с кляксой, с обратной стороны приложил листочек тончайшей рисовой бумаги, несколько раз прокатил по ней каучуковым валиком. Бумага была непростая, а пропитанная особым раствором, чутко реагирующим на малейшие неровности рельефа. Подрагивающими от нетерпения пальцами коллежский асессор поднял листочек. На матовом фоне прорисовался слабый, но отчетливый контур букв. Метрополь, номер 19, Клонов. Записано 22 июня. Что было в этот день? Командующий 4-м корпусом генерал от инфантерии Соболев завершил маневры и подал рапорт об отпуске. Но в гостинице «Метрополь» в 19-м номере находился какой-то господин Клонов. Какая между двумя этими фактами связь? Вероятно, никакой. Но с чего бы Хортинскому понадобилось замазывать имя и адрес? Очень интересно. Эраст Петрович разделся и залез в ледяную ванну, которая на миг заставила его отрешиться от посторонних мыслей и, как обычно, потребовала напряжения всех душевных и физических сил. Фондорин окунулся с головой и досчитал до 120, а когда вынырнул и открыл глаза, то ахнул и залился краской. На пороге ванной стояла остолбеневшая графиня Мирабо, марганатическая супруга его высочества Евгения Максимилиановича, герцога Лихтенбургского, и тоже вся пунцовая.
— Прошу извинить, мсье Фондорин, — пролепетала графиня по-французски. — Ваш слуга впустил меня в номер и показал на эту дверь. Я полагала, здесь находится ваш кабинет.
Инстинкт воспитания, не позволявший сидеть в присутствии дамы, толкнул охваченного паникой Эраста Петровича вскочить на ноги, но в следующую секунду, в еще большей панике, он плюхнулся обратно в воду. Графиня, залившись краской, попятилась за дверь.
— Масса!
— заорал Фондорин бешеным голосом.
— Масса!
— появился мерзавец и палач с халатом в руках. Поклонился.
— Что вам угодно, господин?
— Я тебе дам что угодно!
— зашелся в крике Раст Петрович, от возмущения совершенно потеряв лицо.
— Вот за это я заставлю тебя вспороть брюхо. Да не вязальной спицей, а палочкой для риса. Я тебе, безмозглый барсук, уже объяснял, что в Европе ванна — дело интимное. Ты поставил меня в дурацкое положение, а даму заставил сгореть от стыда.
Перейдя на русский, коллежский асессор крикнул.
— Прошу извинить. Располагайтесь, графиня, я сейчас.
И снова по-японски.
— Подай брюки, сюртук, рубашку, гнусная каракатица.
В комнату Фондорин вышел полностью одетый и с безукоризненным пробором, но все еще красный. Он не представлял, как после случившегося скандального происшествия будет смотреть гостье в глаза. Однако графиня против ожиданий совершенно успокоилась и с любопытством разглядывала развешанные по стенам японские гравюры. Взглянула на сконфуженное лицо чиновника, и в ее синих соболевских глазах промелькнула улыбка, впрочем, тут же сменившаяся самым серьезным выражением.
— Господин Фондорин, я осмелилась прийти к вам, потому что вы старый товарищ Мишеля и расследуете обстоятельства его кончины. Муж уехал вчера вечером с великим князем, какие-то срочные дела, а я повезу тело брата в имение. Хоронить.
Зинаида Дмитриевна запнулась, словно колебалась, стоит ли продолжать.
и потом решительно, словно головой в омут, проговорила. Муж уехал налегке, а в одном из его сюртуков, оставшемся здесь, прислуга нашла вот это. Эжен такой рассеянный. Графиня протянула сложенный листок, и Фандорин заметил, что в руке у нее осталась еще какая-то бумажка. На бланке 4-го армейского корпуса размашистым почерком Соболева было написано по-французски. «Эжен, будь 25-го утром в Москве для окончательного объяснения по известному тебе предмету. Час настал. Остановлюсь у Дюссо. Крепко обнимаю. Твой Мишель».